Человек, коллектив, общество. Как стать лидером? Как лидером быть? Предлагаем вниманию читателей интервью с полномочным представителем президента ВОЗ по Сибирскому федеральному округу, председателем Иркутской региональной организации ВОЗ Галиной Катрук. Интервью провел Анатолий Гусев.
Лидерами становятся по-разному. Кому-то повезло с родителями, вдумчивыми и предусмотрительно наметившими для своего чада точные векторы развития. Кто-то отроду, по счастью, заимел соответствующий характер, твердый и целеустремленный. Кого-то в вожаки буквально вытолкнули непростые жизненные обстоятельства. Два последних утверждения, как мне кажется, в равной мере справедливы по отношению к Галине Васильевне Катрук, председателю Иркутской региональной организации ВОЗ, генеральному директору Иркутского ООО «Бытовик» и полномочного представителю президента ВОЗ в Сибирском федеральном округе. Но в случае с Катрук свою роль сыграл еще, не удивляйтесь, неловкость. Объясню. Родилась Галина с нормальным зрением, но потом она стала заметно ухудшаться. Тем не менее, окончила обычную школу, хотя уже в 9 классе практически не видела текста учебника. И когда от месяца к месяцу зрение падало, она понимала, что может вообще ослепнуть. Со 2 класса, пока получалось, запойно старалась читать. Проглотила всю литературу по школьной программе. «Войну и мир» прочитала в 3 классе. Многое было непонятно, но прочитала. Лет в 14 стала серьезно задумываться, как жить дальше в условиях слепоты. Готовилась к этому. И как могла, закладывала фундамент для будущего, к сожалению, незрячего существования. Порукой тому была изумительная память. Правда, дело осложнялось тем, что мало кто верил, что девушка слепнет. И потому с последствиями недуга ей приходилось сражаться в одиночку. Рассчитывать могла только на себя. Школа осталась позади. Галина окончила годичные курсы бухгалтеров. Учиться стало еще сложнее, практически ничего не видела. Но эти знания пригодились. После курсов быстро и успешно вышла замуж. Как призналась сама, во многом еще и потому, что понимала, пока хоть что-то видит, надо успеть поднять детей. Растили с мужем 2 ребятишек, уже был свой дом, свое хозяйство. Группу инвалидности получила в 21 год, когда уже работала секретарем в той же школе, в которой училась. Проработала там 5 с лишним лет, но настало время уходить. По школе шла и учеников не различала. Через 7 лет, когда уже была на инвалидности, услышала о Всероссийском обществе слепых. Но никак даже предположительно не связывала с ВОЗ свою жизнь. Мол, живу нормально, семья у меня есть, дом, хозяйство и достаток есть, что еще нужно? Но в 1984 году к ней пришли из местной организации ВОЗ и убедили вступить в общество, хотя она в этом никакого особого смысла для себя тогда и не видела. И сыграла чувство, соглашусь, не очень вяжущееся с лидерскими качествами – неловкость.
Приходит женщина из общества слепых. Вы сходите в общество, получите на детей подарки. Новогодние подарки. Ну, я говорю, знаете, я же не хожу в общество. За какие заслуги мне надо дать подарки? Это первое. Во-вторых, да мы, в общем-то, так ни в чем не нуждаемся. Мы, у нас огород большой был, хозяйство все было. Муж у меня на железной дороге был, получал неплохо. Мы так нормально обеспеченно жили. И я думаю, да нет, ну не пойду никакие подарки получать. Ну, это же стыдно. Ничего не делавши, вот на тебе, ни с того, ни с сего подарки. Но проходит там какое-то время, опять приходит. Сходите, пожалуйста, вам необходимо получить. Я говорю, да и мне не надо подарки, я их не буду получать. Ну, кто победнее живет, там люди, кто-то нуждается, может, у кого-то детей много. Дайте наши подарки тем людям. Я говорю, да нет, так нельзя. Вот на вас эти подарки собрали, все, идите получать. Ну, приходим в общество, нам выносят 2 таких огромных сетки. В 2 сетках по 10 плиток шоколада, по 1 или 1.5 кг мандарин, конфеты. На производство, помню, у меня там уже на железной дороге там подарочки выдавали. Ну, 1 кг. Ну, может, 800 грамм там такие бумажные пакетики, и в них конфеты, там что-то там еще. Шишки покладут такие кедровые там для объема. А тут таких вот 2 сетки прям. У нас аж глаза на лоб полезли, да, ничего себе. Где же общество-то такие деньги берет? Ну, короче, мы забрали, ушли, а мне прям стыдно, аж уши краснеют, думаю, надо же, люди меня тут ходят, уговаривают, то вступи, то подарки забери, а я вот неблагодарна, даже никогда не хожу в общество. И вот с тех пор я там спросила, когда они собираются, они собирались каждые 5 дней, то у них заседание бюро, то там у них отчет группоргов, то у них громкая читка. Ну и я тоже с мужем говорю, все, давай, проводи меня, пойдем. Начали у меня спрашивать, кто я, откуда, там познакомились с людьми. Буду свидание бюро. Ну, если интересно, приходите, послушайте. Интересно, неинтересно, но у меня тоже ответственность за подарки. Конечно, я пошла через 5 дней, собрались члены бюро. Люди, конечно, в основном были пожилые, но они были жутко ответственные. Какие-то вопросы свои все разбирали, кто куда ходил, кто где как живет, у кого там что-то. То есть я реально поняла, что люди-то друг друга здесь все знают. Друг о друге заботятся. Там, а я сходила того попроведала, я сходила того попроведала. То потом они вот на следующих там заседаниях и материальную помощь там какую-то делили. На питание талону там раздавали, потом активистов там по 15 рублей награждали. А потом только я поняла уже, что активисты-то да как были. Там побежал кто-то в магазин соседний, дверь открыли. Ой, вы там меня запишите, что я отметилась. А у секретаря была такая тетрадочка прямо та самая, она отмечает. Тот-то поставила крестик, заглядывал в общество, посетил. И потом вот по количеству посещений, так кто больше посещал, тот и активист. Понятно, что это, конечно, все неправильно, но это уже потом мы начали разбирать, там уже я как бы свою тоже лепту внесла, то, что ну не так должно быть по-другому.
Тут надо оговориться, что Галине Васильевне Катрук изначально повезло. Тайшетская местная организация ВОЗ, как мне представляется, выгодно отличалась от многих первичек того времени.
У нас у первых, может быть, даже не только в Иркутской области и по Российской Федерации, у одних из первых, по крайней мере, заработали вот эти все льготы для инвалидов. То есть в 98-м году у нас у всех уже предоставляли льготы по коммунальным платежам, бесплатный проезд и так далее, когда люди еще стояли в очередях получать пенсии, сутками и ночами костры жгли. А у нас уже предоставляли льготы. И когда я говорила, что у нас предоставляются льготы, нам дают деньги на проведение мероприятий и так далее, мне никто даже не верил. Да вы что, с Луны, что ли, приехали особенно? Вся страна вот так живет, а вы вот так. Ну вот, у нас такие взаимоотношения с мэром сложились, с нашей городской администрацией. Не было той недели, чтобы к нам не приходил либо заместитель мэра, либо мэр. Ни одно мероприятие мы не проводили без участия специалистов с администрации. И пенсионный фонд у нас все время ходил, и какие там вот были программы и так далее.
Вот так Катрук стала посещать первичку, активничать, разбираться в тонкостях ее работы, в нюансах документооборота. Были намеки, мол, давайте изберем тебя председателем. Но Галина Васильевна понимала, что есть люди, которым председательская зарплата нужнее. И оставалась в ранге активистки. Занималась разным. Помогала обеспечиваться дефицитными товарами, носками, продуктами. Ведь грянула перестройка. А между тем посещаемость стала расти, потому как интерес у людей к местной организации повысился. В 1997 году тогдашний председатель заболел, и Катрук предложили хотя бы на время взять организацию на себя. Впрочем, уже тогда она и сама понимала, что это «на время» значит. Вокруг людей, способных нести эту ношу с такой отдачей, как она, поэнергичней, помоложе, не наблюдалось. Короче, Галина Васильевна согласилась. С тех пор много воды утекло, много чего произошло, многое изменилось. Ее избрали председателем Иркутской региональной организации ВОЗ. Уговорили возглавить иркутское ВОЗовское предприятие ООО «Бытовик». Доверили быть полномочным представителем президента ВОЗ в Сибирском федеральном округе. И понятно, что мы в разговоре с Галиной Васильевной перешли на сегодняшний день. А в нем проблем, над которыми Катрук в трех ипостасях бьется, ничуть не меньше, чем в прежние времена. И среди них такие, с которыми тогда и не сталкивались.
Таких вот глобальных вопросов, которые у нас длительное время не решаются, это у меня вопрос об обеспечении наших инвалидов смартфонами. Я уже с этим вопросом несколько лет бьюсь. Я уже обращалась во все инстанции, куда только можно, и в Иркутской области, и полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Потому что я же ответственна не только за Иркутскую область, и за весь Сибирский округ. И у нас там тоже есть большие проблемы с обеспечением смартфонами практически в регионах. Есть там частично в Красноярске студентам выдают смартфоны, в Омске выдают смартфоны, правда, без программного обеспечения, но тем не менее. На Алтае давали там несколько смартфонов, в Кемерово давали, ну, для таких вот нужд для обучения там инвалидов. Но это вопрос не решается вот таким вот образом. Сейчас вот в Абакане обещают вроде как обеспечить смартфонами, ну вот обещают, но пока вот еще нет. Проблема такая есть, и эта проблема глобальная, мы ее еще несколько лет назад видели, что придет эта вот цифровизация, и у нас на сегодняшний день не только онлайн-банк там, скажем, или вот сейчас уже справки МСЭ только цифровые выдают, с будущего года паспорта будут онлайн и так далее. Нашим людям мало того, что их нужно получить, эти смартфоны, они же должны быть обеспечены специальными программами для слепых. И кроме того, каждого человека нужно еще научить пользоваться этими программами. Незрячим людям тоже-то не так просто перейти сразу на сенсорные аппараты и начать работать. Поэтому проблема глобальная. И как раз вот сейчас из области своей получила от всех министров ответы, от губернатора в том числе, что да, они, конечно, понимают, это очень необходимо, но в области нет денег, поэтому они будут нас поддерживать в решении вот этого вопроса на федеральном уровне. То же самое от полномочного представителя пришло. Вот сейчас из всех регионов приходят ответы, что да, проблема есть, ее решать необходимо. Но все-таки все регионы хотят, чтобы этот вопрос решался на уровне федеральных органов власти. И на съезде этот вопрос тоже ставила. И в докладе президента было, что работа-то ведется. Я считаю, это не средство связи. Это именно техническое средство реабилитации, которое в обязательном порядке должно вноситься в федеральный перечень технических средств реабилитации. Даже трость, скажем, инвалид может быть и сам купить в аптеке. Пусть она может быть не специализированная, не белая там, но, по крайней мере, инвалид ей хотя бы сможет пользоваться. А смартфон, особенно для тех инвалидов, у которых низкий уровень дохода в семье, невысокая пенсия. Не потому, что там люди не хотели работать, а потому, что они в силу вот именно ограничений функций своего здоровья не смогли заработать эту пенсию. И просто люди не могут, вот даже некоторые собирают там по 100 рублей в месяц, по 200 откладывают, чтобы купить смартфон. Представляете, сколько надо копить, чтобы его купить? Поэтому, конечно, это очень важный вопрос.
Не менее, если не более острая проблема, которую жизнь ставит перед Всероссийским обществом слепых, ее руководителями, ее региональными лидерами, трудоустройству незрячих. Большие надежды возлагались на федеральный закон о квотировании рабочих мест. Но, как показала практика, с ним тоже не все так просто. Вот с чем столкнулась и какой выход из непростой ситуации нашла Галина Васильевна в своей Иркутской области.
У нас этот закон работал с 2003 года по 2008 год относительно успешно. Мы тогда собирали семинар, приглашали к себе представителей и органов власти, всех наших министров. Приезжал президент Александр Яковлевич Неумывакин, были вице-президенты, был Владимир Васильевич Сипкин, он тогда еще был полномочным представителем президента и председателем Красноярской краевой организации. Были у нас председатели главного бухгалтера и директора предприятий Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа. И даже вот Галина Александровна Тунгусова из Тюмени к нам прилетала. И вот мы вот именно рассматривали этот закон о квотировании, который действовал в Иркутской области. Мы всем дали документы, обменялись опытом работы. Ну и как-то вот в других регионах вот он этот закон вроде как и начал работать, пробили его. А у нас его приостановили действие в связи с тем, что в федеральном законе не было строчки об обязательных платежах. А у нас в Иркутской области написали, что работодатель обязан. А обязательство это не то, что вы внесли, вы не имеете права. Но поскольку это обязательство убрали, конечно, и все, и закон на этом похерился. В 2009 году приняли новый закон об отдельных вопросах квотирования рабочих мест, но он был такой пустой закон. Никто его там не соблюдал и так далее. Ну и реально я понимала, что заказов не так много на предприятиях. Без этого закона наши предприятия не смогут, в общем-то, выжить. Перспективы на развитие большой-то, конечно, нету. Ну и здесь наша область была инициатором пилотного проекта по медико-социальной экспертизе по разработке индивидуальных программ реабилитации. Тогда еще только-только вот они начинали. Мы с медико-социальной экспертизой проговорили этот вопрос, что туда включать. И вот там мы пришли к выводу, что в каждой программе реабилитации должны быть обязательно рекомендации к труду. И причем не только инвалидам второй, третьей группы, но и первой группы. И вот я за эту ниточку уцепилась, пошла на прием к губернатору во все инстанции, что вот у нас закона о квотировании как бы нет, он должен быть, нам необходимо создавать рабочие места и так далее. И вот говорю, вот посмотрите, вот сейчас начнем выдавать мы всем инвалидам ИПРА. У всех будут рекомендации к труду. Куда они пойдут? Они пойдут на наши предприятия. А мы их не можем взять, потому что мы их не можем обеспечить работой. Чего, мы им из воздуха, что будем платить зарплату? Значит, мы принимать на работу их не сможем. Хотя у нас есть созданные рабочие места. И площади у нас есть. Мы бы могли людей устроить. Но в связи с тем, что вот у нас такая сложность с заказами и со всем прочим, мы их не сможем туда устроить. Они куда пойдут? Они пойдут в центр занятости, они пойдут на приемы к мэрам, к губернатору. Они же вам работать не дадут. Житья не дадут. А я еще их сама буду подогревать. Они же будут ко мне приходить, а я им буду объяснять, почему их не могу трудоустроить. И они, конечно, будут все ходить к вам. Поэтому, говорю, знаете, если вы хотите вот нормально работать, заниматься своей работой, которая у вас должна быть, в общем-то, на первом плане, отдайте эти функции с инвалидами нам. Давайте этот закон доработаем, внедрим его, мы будем спокойненько работать, заниматься инвалидами, а вы будете заниматься своими делами. И деньги целые, и инвалиды удовлетворены, и проблем не будет. Область наша будет на хорошем счету, что вот ведет на достойном, хорошем уровне социальную работу. В 2016 году у нас этот закон вот только начинает сейчас действовать. Ну вот в 22-м году федеральный этот закон. Но у нас он называется в Иркутской области «Отдельные вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». И вот в 16-м году мы к этому закону доработали дополнение вместе «Социальная защита» и «Центр занятости», «Министерство труда». И с 2017 года мы начали принимать людей на работу на наше предприятие в счет квот.
Как теперь доказала Катрук, умелое использование квотирования рабочих мест, то есть трудоустройство инвалидов за счет финансирования сторонних предприятий, которые по закону обязаны принимать их на работу, но не имеют возможности этого делать, способно помочь ВОСовским предприятиям, находящимся на грани банкротства.
Я была практически на всех предприятиях наших ВОСовских. Я знаю проблемы всех наших предприятий. Я знаю не только председателей наблюдательных советов информацию и от директоров предприятий, но я эту информацию еще знаю и снизу, как это видят рабочие, как они к этому относятся. То есть это, конечно, очень помогает в решении отдельных вопросов.
Какие главные проблемы ваших людей по округу?
Основная проблема не только по округу и в целом по Российской Федерации – это низкая загруженность людей. У нас на всех предприятиях проблема с заказами. Мы как перешли на торговые закупки, сначала мы вроде думали, что вот это хорошо нам поможет, ничего подобного. Закупки, я думаю, они больше приспособлены для производителей сырья. Будь то текстиль, конечно, Иваново сами текстиль производят, они сами отшивают, и, конечно, у них ниже цены. А мы их же сырье через посредников пока это приобретем, цена станет абсолютно другая, пока мы еще это все это отошьем, свои коммунальные платежи все закасим, свои налоги. Понятно, себестоимость у нас значительно выше. Конечно, мы не конкурентоспособны на рынке. Тот же металлопрокат. Мы же его покупаем уже готовый. Либо ту же древесину, мы же ее не заготавливаем. Мы мало того, что закупаем лес, мы же его еще в распиловке закупаем. Потеряли томское предприятие, вот только ликвидацию оно прошло. Продали тоже вот, не было загруженности, нечем было оплачивать коммунальные платежи. Разваливалось предприятие, там и ремонта не за что было делать. И хотя центральное правление там оказывали поддержку, я не скажу, что они там сами по себе варились. Там мы оборудование закупали. И на ремонт и денег давали. Тем не менее, предприятие не спасло. Но здесь, конечно, еще и проблема директоров. Я исключительно только за сохранение предприятий. Я категорически против их распродажи. Но для того, чтобы были у нас предприятия, нужно, чтобы они у нас работали. А у нас есть ряд предприятий, площади сдаются в аренду, там группа рабочих на работу устроена, ну, для численности, для видимости, что люди там работают. Они сидят дома, практически ничего не делают, с арендных платежей оплачивают им простое. Рабочие довольны, что у них же там хоть какой-то доход да есть, а предприятие-то от этого ничего не имеет. То есть аренду раздали на заработную плату, директору зарплату, какому-то аппарату еще, а само-то предприятие разваливается. У нас вот так же развалилось кемеровское предприятие. Там оно до той степени развалилось и разрушилось, его заходить было страшно. Его, конечно, уже нельзя было восстановить, его нужно было либо сносить, строить новое, либо уже продавать, что хоть какие-то деньги появились для поддержки других предприятий. Поэтому закон о квотировании, когда люди будут работать и получать заработную плату в счет других работодателей, это способствует снижению себестоимости нашей продукции. То есть мы уже в цену всчитываем прямые затраты, зарплату мы сюда уже практически не крутим. Ну, там вспомогательные работники, охрана, водитель, допустим, но если есть не инвалиды. Вот у меня на предприятии на бытовике оформлено работающих 129 человек. Из них всего 6, которые работают вне квоты. 5 – это здоровых людей, на них квота не распространяется, и я как директор, я себя не могу по квоте оформить. А остальные 123 человека получают заработную плату за счет других работодателей. Оформлено 129, работающих поменьше, потому что ряд рабочих, производственников, либо вспомогательных рабочих. Правда, они все работают у нас сборщиками изделий, либо секретарищицы. Это еще несколько человек у нас работают в местных организациях. Но они, естественно, у меня проводят и ремонтные работы делают. Есть загрузка, все работают на заказах. То есть у нас такое многопрофильное производство. Рабочие, на какой узел поставишь работать, там и работают. И, конечно, те рабочие, которые у нас работают с полной отдачей, квалифицированные рабочие, мы им даже в счет квоты платим 1,5 ставки.
Свои проблемы в бытовике Катрук и ее команда решают сами. Но было время, когда предприятие полагалось на помощь со стороны центрального правления, и эту помощь с благодарностью принимало и реализовывало. Лет 10 назад получало деньги на пополнение оборотных средств, что помогло просто выжить. Москва поддержала и с капитальным ремонтом, который обошелся очень дорого. Ведь основное здание бытовика построено аж в середине 19 века. Можно представить себе объем ремонтных работ. Не жалуется председатель и на отсутствие поддержки региональных властей. И с заказами помогает, и спрос на восовскую продукцию как могут стимулируют. Что касается производства, а восовских предприятий в Иркутской области 2 – ООО «Бытовик» и ООО «Иркутское упаковочное производственное предприятие», то у иркутян в основном те же заботы, что и у их коллег в других регионах.
Конечно, заказов у нас, может быть, и недостаточно. В прошлом году нам, конечно, очень на упаковочном предприятии помешали санкции, потому что предприятие часть продукции выпускает для масло-жиркомбината, а они закупали упаковку в Польше. И вот эти все закваски для йогуртов, молочной продукции там прочих, сыров. И когда эти санкции это наложили, все это перестали нам поставлять. Ту упаковку, которую вот брали с пропиткой в Китае, она оказалась некачественная, неподходящая для нашей продукции. Эти йогурты 2-3 дня, все, эти коробки взбухали. 7 месяцев масло-жиркомбинат вынужден был стоять, как-то решать этот вопрос по упаковке. Мы им делали очень много проложки, коробки для этих упаковок. Как только у них вот сейчас вопрос решился, они сразу, в общем-то, к нам вернулись. Так что мы с ними успешно работаем уже многие годы. На бытовике тоже у нас в бюджете денег их значительно меньше, чем хотелось бы. Тоже постельное белье для комплектования тоже берут поменьше. Но, в принципе, предприятие вот «Бытовик», у нас там всего 2000 квадратных площадей. Они хоть и старые, там, допотопные, и мы их ремонтируем, но площади там не очень большие. Там сильно-то и развивать производство негде. Но у нас вот стабильно последние годы вот идет вот выпуска продукции собственного производства вот 10 миллионов. Ну, для тех рабочих, которые у нас работают, это, в общем-то, нормально. Ну и у нас 39 миллионов у нас идет по услугам. В 2006 году у нас всего там было 7 миллионов оборот годовой. Все там и аренда, и все вместе. А сейчас, конечно, у нас оборот вот за эти годы вырос значительно.
А услуги, я пропустил, что это?
Услуги – это вот создание вот этих специальных мест, для квот. Конечно, самое главное на наших предприятиях это может быть разнообразный выпуск продукции. То есть у нас маленечко того купили, маленечко того, хотя бы небольшими партиями. Это наше предприятие спасает. Мы получили эти предприятия от людей, которые такие же были слепые, как мы. Они это строили, создавали, для нас сохранили. Ну, в каком виде смогли, в таком и сохранили. А наше дело предприятие отремонтировать, да, и передать будущим поколениям, потому что все равно люди слепли и будут слепнуть. И то, что мы вот потеряем, все, воссоздать заново это практически невозможно. Поэтому наша главная цель – это сохранить наше предприятие.
За чисто производственными проблемами Галина Васильевна не упускает из виду социальный климат в коллективах.
А мы же работаем, у нас же от производственной деятельности тоже доход есть. И вот уже за счет производственной деятельности мы оплачиваем все коммунальные платежи, заработную плату вот этим людям, которые не в счет квоты работают. Мы покупаем стройматериалы для ремонтных работ. И, я говорю, если вот какие-то такие вот ремонтные работы, которые требуют это самое, мы здесь можем еще плюсом по гражданско-правовому договору провести там какую-то людям нашим доплату. То есть реально у нас люди понимают, что если они добросовестно, качественно будут работать, то у них есть возможность заработать даже больше этих 1,5 ставок от минималки. В декабре месяце создали в местных организациях тоже 40 рабочих мест за счет квот. Это у нас там социальные работники. То есть у нас, кроме председателей секретарей, то есть там еще вот сейчас есть работники, которые помогают им в работе качественно работать. Все местные организации живут на самообеспечении. Каждая местная организация в своем муниципальном образовании, они либо пишут проект на субсидию, либо грант у них, что некоторых называется. То есть здесь у них входят и коммунальные платежи, все абсолютно, и на проведение реабилитационных мероприятий им выделяют деньги. По-разному. Где 100 тысяч, где 200, где 300. На ремонтные работы и в муниципалитетах выделяют деньги. У нас все до одной местных организации – это по площади муниципальных образований. Везде хорошие помещения, все отремонтированные, все мероприятия субсидируются из муниципалитетов. Мы даже на спонсоров сильно не надеемся. Все вот эти вот хозяйственные вопросы решаются самими местными организациями за счет взаимодействия с муниципальными органами власти. Объявляем конкурс «Лучшая местная организация», естественно. Каждый год разные местные организации. Была Иркутская местная организация, побеждала и Усольская местная организация. В этом году вот Братская местная организация заняла первое место. На втором месте Устилимская местная организация. Ангарская местная организация завоевывала тоже первое место. На сегодняшний день вот у меня председатели местных организаций. Только один не имеет высшего образования, остальные все с высшим образованием. Все люди, которые преданы своей работе, которые живут именно работой, уважаемые и в органах власти, на своих территориях, и инвалидами. В местных организациях проводят очень хорошие всегда мероприятия, вся подготовленная, хорошая посещаемость большая. У нас в каждой местной организации есть своя физкультурно-спортивная группа. Причем эти группы у нас возглавляют специалисты по физкультуре. И за эту работу, правда, небольшая оплата, там по 7 тысяч в месяц, оплачивает Министерство спорта Иркутской области. Таких вот 10 ставок нам дают, а местных организаций у нас 9. В каждой местной организации есть успешная художественная самодеятельность. В Ангарской местной организации 2 народных коллектива, в Усольской организации народный коллектив, я думаю, что будут в ближайшее время защищать звание народного, Тулунская местная организация, там тоже очень хороший коллектив, в Черемково у нас сейчас хороший коллектив. Везде есть художественные руководители. 2 художественных руководителя, тоже там небольшую доплату у нас, делают через нашу областную специальную библиотеку. Это вот в Тулунской местной организации и в Усольской местной организации.
В спортивной среде бытует такое изречение, что ли: трудно чемпионом стать, еще труднее им оставаться. Как по мне, оно не такое уж и стопроцентное, это утверждение. Ну, стал чемпионом, ну, устал от своего чемпионства и отказался от борьбы. В конце концов, ты сам себе хозяин. В понимании таких лидеров, к коим, по моему глубокому убеждению, принадлежит Галина Васильевна Катрук, все совсем не так. От лидерства не откажешься, как от чемпионства. За тобой люди, их заботы, их вера в тебя. Стал лидером? Будь добр, подтверждай этот свой статус. Каждый день, каждым своим делом.